истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна Басовская. Здравствуйте, Наталья Ивановна.
Добрый день.
Сегодня мы нырнули в Древнюю Грецию. Как-то мы сразу так туда. Давно мы там с вами не были.
О, да. И Древняя Греция привлекательна невероятно. Ее история, она красива. И то, что ее изучают, например, в детстве, навсегда оставляет какой-то отпечаток. И эпиграфом к сегодняшнему нашему персонажу, к той страничке истории Древней Греции, я бы взяла слова Маркса.
О, Боже.
Как, безусловно. В экономических рукописях 50-х годов 19 века, там то, что, в том, что он писал для себя, а не для мирового пролетариата, и осмысливал мировую историю, он обронил очень замечательные, красивые, емкие слова, что детство Греции – это детство человечества там, где оно расцвело всего прекраснее. И еще назвал древних греков в этой рукописи для себя. «Нормальными детьми были греки», – писал Маркс. И вот это эпиграф
весьма
сегодняшней передачи, потому что, как дети, они и жестоки, и прекрасны, и эмоциональны, и талантливы. На самом деле, нормальными детьми были греки. Эпиграф. А среди этих детей, среди этих нормальных детей, наш сегодняшний персонаж Фемистокл, который жил примерно 2500 лет назад, не больше, не меньше, в 524-459 годах до нашей эры. Полководец, один из отцов-основателей, если можно так выразиться, в кавычках, афинской демократии, активнейший поборник войны с персами, опаснейшими врагами Древней Греции. Безумно был вознесен демосом, то есть народом. Им же и поруган, что типично во все времена. Писали о нем, ну, в общем, все видные древние авторы.
Я должен сказать вам, литература. Что в учебниках истории 5 класса Фемистокл такой образ безусловно позитивного героя, без черточки минуса, без всего, вот безусловно позитивный.
Это неправильно. Он был разный. И мы сегодня это постараемся показать. Но писали все, в отличие от современных авторов, которые очень мало написали о Фемистокле, и посоветовать читать нашим авторам по их просьбе многое затруднительно. В старой серии ЖЗЛ «Жизнь замечательных людей», издававшейся еще Павленко до революции, там есть хорошие статьи о нем.
Угу.
Есть некий Грант Майкл, «Классическая Греция», перевод с английского. Там ему уделено место значительное. А также читайте Геродота, Плутарха, изданных на русском языке, и вы встретите там Фемистокла обязательно со всеми.
Наша любимая Воронкова написала,
да,
тоже.
Да, это уже художественная литература. Да. То есть я бы все-таки предпочитал рекомендовать нашим слушателям по линии нашей передачи литературу научную, но всегда есть и художественная.
И 300 спартанцев смотрите.
Ну да, смотрели, я уверен.
62-67 год.
Сегодня этот сюжет будет в жизни Фемистокла участвовать. Итак, происхождение.
Отвратительное.
Так много объясняющее. Для него отвратительное. По масштабам его честолюбия, по масштабам его врожденной горделивости, ужасное. Он из отеческого Дема. Дема – это сельская округа. Из села он, в общем-то. Фриары. Провинциал и сельский провинциал. Все это такое маленькое. Аттика, та область, которая называлась Афинами в целом, с центром в Афинах, это крошечный полуостровок в виде такой, в форме треугольника на Балканском полуострове, на юге Балканского полуострова нынешней Греции. Все маленькое, все тесное. На народные собрания свои они ходили пешком, потому что вся эта область, ее можно было пройти пешим ходом. Но горделивость тех, кто жил в столице, была очень велика. Его отец Неокл из рода Ликомидов. Прямо сразу хочется сказать, не алкмеонидов.
Не царского, не аристократического.
Не аристократического. Алкмеониды считались проклятым родом. Во время так называемой Килоновой смуты когда-то они совершили святотатство, нарушили святость убежища у алтаря, богини. И все-таки они были алкмеониды, напрямую связанные с богами в их детских представлениях. А эти ни с кем не были связаны. Захудалый род. Мать, по афинским понятиям, иностранка, в древнегреческом смысле этого слова, то ли из Карии, то ли из Фракии. Недавно мы говорили о Спартаке, вот родом оттуда был Спартак, то есть север Балканского полуострова. Все, для них это иностранка. Имя даже ее точно неизвестно, есть вариация ее имен. Но в целом он все-таки гражданин по тогдашним представлениям афинским.
Но какой-то все-таки...
С некоторым поражением в правах.
То есть неполноценный.
Не вполне. Поражение в правах касалось вопросов наследования и еще каких-то частностей. Неважно.
Кстати,
это
дети,
удар по его гордости.
И дети.
Он другой. Пример. Дети аристократического происхождения занимались гимнастическими упражнениями отдельно, в отдельных зданиях от детей, смешанных вот этих браков с иностранцами, так сказать. И детское проявление горделивости Фемистокла. Он убедил нескольких аристократических детей бороться с ним в Палестре, вот этой школе, для простых. Да что его такое убедил? Я уверена, что он повел себя так, что им было уже все равно, где его бить. Но бить его не получалось. Он бил сам. Один из учителей сказал о Фемистокле, и это донесли до нас древние авторы. Из тебя, мальчик, не выйдет что-нибудь обыкновенное, а непременно что-нибудь великое, хорошее или дурное. Какой прозорливый человек! Но вышло-то и то, и другое, на мой взгляд, и на ваш я вижу тоже.
Да-да, там сказал, ничтожеством ты не будешь.
Ну, переводы разные, но смысл передан точно. С детства увлекался ораторским искусством. Ну, это никак его не выделяет, а наоборот ставит в ряд. А в древнегреческой демократии быть политиком и не быть оратором исключалось. Один из позднесоветских деятелей, мне хорошо запомнилось, запало в голову, сказал: «Я не оратор, я политик». Смешно. А политик должен уметь излагать логично и четко свои мысли. Выделялся крайним честолюбием. И вот то, что он из сельского дема на юго-западе Аттики, сельского происхождения, для него было мучительно. Его жена Архиппа, как пишут источники, у них было много детей, но постепенно я пересчитала их все-таки из разных материалов, 10. Архиппа, она была из тех мест, где находились владения, а может быть и усыпальница, тех самых алкмеонидов-аристократов. И поэтому хотелось предположить, что, может быть, она как-то с ними связана, но доказать это невозможно. Видимо, у Архипы было тоже весьма среднее по понятиям Древней Греции происхождение. Он не получил утонченного, то есть аристократического воспитания. Но кипел и жил мечтой о политической карьере. Передают его высказывания. «Я мало смыслю в пении и бренчании на арфе. Но дайте мне небольшой и неважный городишко, и я сумею сделать его большим и сильным городом». Он сознавал свои возможности, для которых у него были не все, так сказать, для реализации которых не все карты на руках. Отец Фемистокла, как передают источники, заметил эту его раннюю страсть, еще подростковую страсть, к политической карьере в столице. И, боясь за сына, и не желая ему плохой судьбы, которая случилась и прекрасная, и плохая одновременно, как-то показал ему старые галеры на берегу моря и сказал: «Точно так же поступает народ и со своими предводителями, когда они ему более не нужны». Практически уверен,
показал ему кладбище кораблей.
Кладбище кораблей. Сейчас как кладбище автомобилей. Да. Я практически уверена, серьезно предполагаю, что это позднейшая выдумка, наслоение, мифология. Но, как всегда в этих античных анекдотах, их называют, рассказах о прошлом своих героев, передается какая-то коллективная мудрость, какая-то сила коллективного разума. Помни, не жди благодарности. Конечно, это сочинили, зная судьбу Фемистокла. Ибо более яркого проявления тупой, вызывающей, злобной неблагодарности со стороны тех, кого мы называем народом и тогда, и сейчас, найти непросто. Итак, нет утонченного воспитания, мечта о политической карьере при этом велика. И он начал ее делать. 30 с небольшим лет, при своем не очень знатном происхождении, он избран архонтом Эпонимом, одним из трех архонтов, которых тогда старейшин, строго говоря, название, избирали в Афинах. И по ним все-таки первый. У них уже не было такой власти у этих архонтов, какая была до реформ Солона. Когда-то они вершили всем в позднеродовую, в позднеродовой стадии родоплеменной, а теперь в системе изобретенной, открытой и ваяемой греками государственности они занимают скорее место почетное. Ведают религиозными делами, праздниками, какими-то церемониями.
Но, тем не менее, избран одним из трех
чиновников.
Прорвался.
С его происхождением это был прорыв. И чем же отличился его архонтат, то есть время пребывания его в статусе архонта? Прежде всего, постановкой трагедии Фриниха «Взятие Милета». Вот ведь тысячи лет, а какие-то навевающие всякие аналогии события и факты. Что это такое было? Тут мы как раз входим в тему греко-персидских войн. Милет – греческий город, греческая колония на побережье Малой Азии. Один из тех городов, который именно в это время, когда Фемистокл был еще маленьким, восстали против персидской власти. Персы установили над ними свою деспотическую власть великой персидской монархии. Они подняли восстание. И мужественнее всех, отчаяннее всех сопротивлялся подавлению этого восстания именно город Милет. Восстание было подавлено.
Страшно. Как и положено восточным деспотиям.
Кроваво. Да. Милет, там были истреблены или проданы в рабство, так по-восточному, все жители этого города. И в сущности, афиняне не пришли по-настоящему им на помощь, как и другие греческие полисы. Трагедия этих разбросанных, очень интересных, демократичных, ярких, культурных, маленьких городков, государств или полисов стояла в том, что они были разобщены, враждовали друг с другом, как те самые дети, ссорились, проявляли жестокость, завистливость, а на них как с востока, как туча, наползала эта колоссальная империя, которая проглотила уже множество государств на востоке и продолжала, как лава, надвигаться на эту мозаику свободных, жизнерадостных по сравнению с персидской державой городков, городков-государств. Трагедия Милета, ее старались замять в Афинах, но нехорошо же, не пришли соотечественникам на помощь, а могли. И вот он разрешил постановку этой драмы, написанную неким Фринихом. Его считают прародителем великой триады древнегреческих гениальных драматургов Эсхил, Эврипид, Софокл. А вот он как бы праотец, вот он подготовил. Его трагедии еще немножко более наивны, не так совершенны. Ее поставили на театр.
Но для возбуждения патриотических чувств.
Он к этому стремился. Да. Власти нет. Народ рыдал. Греки здесь были дети
культуральные. То есть Севастополь такой там.
Очень похоже. Очень похоже. Зрители рыдали. Они вели себя в театре, который был центром их общественной жизни, всегда вели себя как дети. Если артисты играли хорошо, аплодировали. Если плохо, забрасывали их овощами тухлыми. Могли подкараулить у выхода и поколотить. А тут они рыдали, причем все. И тогда власти спохватились, и архонтам стало тревожно, что слишком большой такой патриотический подъем, надо бы наказать автора. А наказать демократия тоже не велит. За что? За идею? Придумали. На него был наложен большой штраф с формулировкой примерно такой. За то, что он расстроил своих сограждан и довел их до слез.
Замечательно.
То есть кипела борьба. В самих Афинах были и те, кто... кого можно назвать проперсидской группировкой, Фемистокл точно занял позицию человека, группирующего вокруг себя сторонников борьбы с Персией.
То есть он стал лидером политической партии, используя театр. Можно так сказать.
Со всеми оговорками для того времени, безусловно. Он стал собирать такую группировку, партию сторонников тех, кто считают, с персами надо воевать. При этом он рискует страшно. Ибо на первый взгляд, вот такой поверхностный, слон и моська. Громадная, потенциально непобедимая совершенно, как кажется всем. Вот скоро-скоро, и Фемистокл поможет доказать, что миф об их непобедимости можно развеять. Они начали наступление около 500 года до нашей эры, наступление на греческие города, захватили проливы Дарданеллы, тогда называвшиеся Гелеспонтом. Фемистоклу 24-25 лет в это время. Проглатывают и подавляют греческие города в Малой Азии, лава наползает на Балканский полуостров. И в сущности он сделал ставку, вот при его честолюбии и желании непременно победить, отчаянно. Потому что многие говорили, что да, хотелось бы сопротивляться персам, но ведь это нереально. Он как тот самый спартанский царь Леонид, которого знают, конечно, наши радиослушатели.
Его соперник.
Да, они все соперники. Как дети. Они все соперники. Весной 492 года до нашей эры был известный знаменитый поход взятия персидского царя Дария Мардония. Через Гелеспонт флот прошел вдоль побережья Фракии на севере, значит, угроза уже с севера Балканского полуострова, и был разбит бурей, а не греками. Бурей и сопротивлением фракийцев. В 490-м послы Дария прибыли во многие города, во все почти города Греции, требуя земли и воды. В Спарте их бросили в колодец, сказали, что там они наберут достаточной воды и земли. В Афинах их просто убили. То есть прямое сопротивление оказали Афины и Спарта, тоже соперничающие друг с другом. Вот какую ставку, вот какую, в какую страшную опасную игру вступил наш персонаж Фемистокл. Он стал неформальным лидером после срока Архонтата, неформальным лидером всех антиперсидских сил.
В Афинах?
В Афинах, безусловно.
Пока только в Афинах.
Но постепенно он будет притягивать и других в эту же неформальную партию.
Наталья Басовская.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так. Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
13.35, это программа «Все так». Я спросил вас, все-таки, какое оружие метательное, но ручное, не лук со стрелами, ни копье, ни дротик было на вооружениях, в том числе у древних греков, ну и египтян, и ближних. Так была подсказка, кто понял, тот понял. Книга Бориса Соколова «100 великих войн», Москва, издательство дом, издательский дом «Вечи», 2007 год, 10 экземпляров. Правильный ответ – «Проща». Ну, конечно же, «Прощай» были отдельные отряды пращников в фаланге. Итак, победители, кто получает «Виктор» 793, начинается телефон, «Мария» 532, «Виктор» 569, «Константин» 276, «Алексей» из Уфы 344, «Сергей» 596, «Андрей» из Тюмени 265, «Илья» 408, видимо, «Алина» 881 и «Сергей» 521.
Попал в историю! «Эхо Москвы» – все так!
«Марафонская битва», «Фемистокл» 100.
Есть, я встретил упоминание, что он, видимо, участвовал в ней, ну, в качестве одного,
да,
из командующего небольшим отрядом. Не гарантирую, но вполне возможно. Это сражение вошло в историю навсегда, о нем многие многое знают. И, может быть, он участвовал, но никак не он был героем марафона. 13 сентября 490 года, недалеко от Афин, на равнине, сравнительно недалеко, командующим был некто Мильтиад. И это был соперник для Фемистокла, потому что он явился в Афины победителем, им восхищались, им восторгались. Фемистокл, наверное, очень тревожился, что это отодвинет его в тень. Сохранились такие слова Фемистокла. Стал мрачным вдруг Фемистокл, унылым, в пирушках не участвует. Его спросили, что с тобой? Ответ. Лавры Мильтиада не дают мне покоя.
Честный парень.
Он честно, открыто шел к своей цели. Но Мильтиад пал жертвой того же демоса народа намного раньше Фемистокла. Победитель. Все им восхищаются. Триумфатор, можно сказать, как Рим.
Выиграл марафонскую битву.
Но проиграл некий затеянный им грабительский такой рейд, чтобы хорошенько пограбить один из соседних островов. А компания оказалась неудачной. И был там ранен, но брал на это деньги без особых гарантий у народа афинского. Народ страшно расстроился и решил его судить. и приговорить к смерти, а от ранения у него уже начиналась гангрена. Его на этот суд принесли на носилках, на постели. А тут они чуть-чуть разжалобились и решили не к смерти, а к колоссальному штрафу. Очень скоро после этого он от гангрены скончался, но сын Мильтиада этот долг афинскому трепетному народу вернул. И вот соперника снова нет, и снова Фемистокл на виду. И он выступает с программой. А как противостоять персам? Современные исследователи в очень серьезных научных статьях называют это «морская программа Фемистокла». Потому что это было не просто построить корабли, а главная идея была вот в чем. Персов греки должны бить на море, не на суше, где они своей этой лавой, своей массой никто не мог сосчитать, сколько солдат на суше у персов. Сколько кораблей сосчитать можно. А вот сколько солдат, это просто тьма. То, что называлось тьма, монголо-татарские будущие времена будет называться. И бить надо на море. А значит, он разошелся с позицией Спарты. В Южной Греции соперник Афин – Спарта. Это удивительные воины, об этом все знают. И воины именно на суше. Значит, у него здесь возражения против его морской программы. Кроме того, нужны огромные средства, чтобы бить их на море. Надо отстроить найденную им намеченную гавань, потом это продолжит еще и Перикл Пирей, возвести там укрепление вблиз Афин. Надо строить корабли, и сомнения у многих огромные. Потратить такие деньги, а вдруг ничего не получится. И как нормальные дети, они обратились к Дельфийскому оракулу. Как поступить? Уже наступает на них новый правитель, не Дарий, а царь персов Ксеркс. Уже Фемистокл один из 10 стратегов, по существу первый среди равных. И эти нормальные дети бегут в Дельфы спросить у Пифии, принять программу, кое-что уже делается для борьбы на море, или нет. Ответ, как всегда, смутный. Про некую деревянную стену, которая спасет Афины. И там упоминается вообще в туманном контексте божественный Саламин. Это остров. Остров близ берегов Аттики, очень близко от Афин. Почему он божественный? Какие деревянные стены? Фемистокл дает свое толкование в духе той уверенности, которая свойственна его характеру. Деревянные стены – это корабли, они спасут Афины, а божественный Саламин потому, что у берегов именно этого острова маленького, в Саламинской бухте, закрытой, где могут хорошо маневрировать маленькие подвижные греческие корабли, и где персидские застрянут, тяжелейшие. Да, по инициативе Фемистокла строят совсем подвижные корабли нового типа, триеры. Там мы победим. Там мы победим. И все силы на победу, насколько все силы на победу, он тут же доказал политически. Выдвигаясь как лидер своей неформальной вот этой партии, он широко использовал остракизм. То, что погубит потом его. То есть голосование черепками, на котором пишется имя человека, опасного для этого вот греческого государства. Да. И он подвел своим ораторским искусством, умом изворотливым, под этот самый остракизм очень многих достойнейших людей. Например, Ксантипа, отца Перикла, честнейшего политического деятеля благородного Аристида, о каждом из них надо будет в дальнейшем говорить отдельно, и их изгнали, изгнание на 10 лет. Тут он сам, как гибкий политик, говорит, надо их досрочно вернуть, ибо опасность для Афин слишком велика. Ей-богу, что-то прям ленинское вспоминается. Лозунг «Вся власть советом выдвигаем», лозунг «Вся власть советом убираем». Политика. Они вернулись. И как люди, любящие свои Афины не меньше, чем Фемистокл, стали ему активно помогать укреплять, строить флот и укреплять Афины. 127 кораблей уже создали Афины и внесли в объединенный греческий флот, который создан в это время и где тоже в создании этого объединенного флота он сыграл немалую роль. То есть греки готовятся дать бой на море. Но персы двигаются и по суше. И вот на их пути становится в Фермопильском ущелье тот самый спартанский царь Леонид с 300 воинами-спартанцами, ну, совершенно ясно, что 300 человек какое-то время будут удерживать это ущелье, но остановить нашествие невозможно. А Фемистокл, прекрасно понимая это, организует эвакуацию населения из Афин.
Тоже обманом, на самом деле.
Город, он хитрит. Он все время хитрит. Он немного перехитрил самого Ксеркса, послав к нему своего доверенного раба, который сказал: «Смотри, царь, Фемистокл просил тебя передать. Вообще-то он за тебя. В душе он за тебя. Перекрой Саламинскую бухту своими кораблями, чтобы их флот не мог убежать». Для чего это надо? И Ксеркс это сделал. Для чего это надо Фемистоклу? Многие греки сомневались, принимать там бой или нет. Была другая, спартанская точка зрения. Пойти южнее и принять бой в районе Пелопоннеса, защищая не Афины, а Спарту, после перешейка Каринского. Он эту хитрость применил. Ксеркс действительно перекрыл бухту. Бою быть.
Но именно к этому эпизоду относится знаменитая фраза Фемистокла, когда командующий объединенным флотом спартанец в гневе, что Фемистокл ему возражает, замахнулся на него дубиной. Фемистокл, по мнению древнегреческих авторов, сказал: «Бей, но выслушай». Это вот тот самый афоризм, который
некоторые переводят «ударь, да, но выслушай», «бей, но выслушай», и это осталось как много из античной мудрости навсегда. Он действительно стоял на своем насмерть, он готов был претерпеть, он всегда рисковал, и здесь он рисковал. Ударь, но выслушай, его не ударили физически.
Но и не выслушали, его выслушал Ксеркс.
Он своей хитростью. Эврибиад, который командовал объединенным флотом, Фемистокл командовал только афинскими кораблями, а Эврибиад, спартанский военачальник, вот он обещал его ударить. В итоге не потому, что убедил Фемистокл, а потому, что перехитрил Ксеркса. Бою быть, и сражение при Саламине – одно из самых знаменитых в истории, в древней истории, и в частности в истории Греции, состоялось. Это было грандиозное морское сражение древности. В нем победили греки благодаря массе факторов. 28 сентября 480 года они проявили и большую маневренность, и большую готовность умереть за свое дело. Ну что, у них разрушены Афины, им в сущности нечего терять. И раз уж не удалось заколебаться и уйти, они стояли насмерть. И после победы при Саламине Фемистокл становится, то, что мы сказали бы в условном смысле слова для древности, национальным героем. Он переносит, и плохо переносит, такие почести, которые не виданы были до него для Древней Греции, в частности, в Спарте. Спарта, которая вообще не выносила иностранцев, а для них все остальные греки, кроме жителей Спарты, были иностранцами, никогда не оказывала никому таких восторженного такого почитания, приняла его как героя. И что мне особенно кажется занятным, вот эти мелкие детали говорят очень о многом. Помимо восторгов, оваций, сопровождения военного, считайте, гвардейский парад, ему подарили лучшую в Спарте колесницу. Мерседес своего рода. Mm-hmm. Как мало даже в деталях изменилось в истории человечества. И вот он счастливый, он на вершине славы, почести пережил немыслимые и недоучел, что всегда есть враги и завистники. И что им перенести, это тяжело. А тем более он и сам переносит не очень-то хорошо. Его, как скажем мы так по-простецки, заносит. У него несколько кружится голова. Он выстраивает у себя во дворе храм, а это не положено гражданину. Он, как им кажется, заносчив. Трудно судить, был заносчив, не был. Перенести такое восхищение этому детскому, полудетскому, в историческом смысле детскому сознанию, очень трудно. И в итоге, как говорит Плутарх, ему приходилось поневоле докучать им, то есть народу, демосу, в народном собрании частыми напоминаниями о своих заслугах. То ли он действительно похвалялся, то ли он говорил: «Не забывайте, что я все-таки спаситель Афин», и всей Греции, в общем-то, потому что Саламинская битва – это переворот в греко-персидских войнах. Конечно, потом еще будет битва при Платеях, без его участия, потом будет Калиев мир, и, наконец, греки отстоят свою независимость. Угу. Но он сыграл совершенно потрясающую роль. А уже завидно, уже неприятно, и уже ползут слухи, что он опасен для государства, что он излишне заносчив. А что такое опасен для государства? Это ясно, это остракизм, то самое голосование черепками. Тем более, что идеалом он не был, особенно в вопросе о денежных средствах. Впервые в 480 году до нашей эры, совершенно твердо все говорят, он получил взятку от жителей острова Эвбеи для того, чтобы флот не ушел, а защитил их остров. Поделился этой взяткой со спартанцем Эврибиадом, тем самым командующим. И командующий оставил флот. И была битва при мысе Артемисии, известная, кончившаяся, ну, можно сказать, в ничью, но очень важная. И вот, это, вот эти взятые деньги от жителей Эвбеи, это как бы даже не скрывалось. Но как толковать? То ли вот это наш герой таким образом поделился с Эврибиадом и спас эвбейцев, то ли он коррупционер, как мы сказали бы сегодня. Над ним сгущаются тучи. И ясно, что будет проведен остракизм. И остракизм проведен. В конце 70-х годов 5 века до нашей эры проводят то самое голосование. Кто опасен для государства, имея в виду Фемистокла? Сохранилось очень много, вот этих археологи нашли эти черепки, ну, бюллетени для голосования. Более 2000 к нашему времени, как пишут современные авторы, зарубежные, в основном немецкие, с его именем. Более 2000
надо было, надо объяснить слушателям, что надо было понять следующее. Чье имя вы пишете, тот и опасен. Это не голосование за. На самом деле написание имени – это голосование против.
Да. А пишете, значит, процарапываете. Да. Вот почему тысячи лет это пролежало в земле. На одном из этих остраконов 190 черепков подверглись графологической экспертизе, что очень удивительно. На одном из них грязное ругательство в адрес Фемистокла, это найдено.
То есть сопровождали голосование комментариями.
Да, комментировали. А вот что подозрительно, почему 190 черепков, которые подвергли экспертизе графологической, они вызвали интерес одним почерком. Не одним, а писали эти 190 черепков 14 каких-то человек, 14 почерков. Это сегодня мы сказали бы вброс бюллетеней. То ли это заказали писцам специально загодя.
Да, потому что люди индивидуально голосовали, все-таки приносили свой черепок и клали публично его. Да.
Должно быть 190 почерков. Да. А здесь 14 почерков. Писали 14 человек.
Ну, могли писцам заказать, а могли вбросить.
А могли и так.
Хотя не очень понятно, как.
Трудно технологически. Да. Нам, конечно, это трудно представить. В итоге остракизм проведен, он приговорен к изгнанию из Афин на 10 лет. Она благодарность за спасение Афины.
Я хочу напомнить эту замечательную историю. Сравните, если уж мы говорим теперь о современности с Черчиллем после Второй мировой войны, когда после победы союзников во Второй мировой войне Черчилль, естественно, был одним из моторов сопротивления Великобритании. В июле месяце 45-го года, не прошло и двух месяцев, английские избиратели отправили партию Черчилля, правительство Черчилля в отставку, а партия Черчилля проиграла выборы.
Прокатили. И вот здесь он сам был в крайнем недоумении. Каждый такой победитель впадает в какое-то обольщение, видимо, в любом тысячелетии, что нашей, что не нашей эры. Он впадает в какое-то обольщение. Ему кажется, что народ будет теперь вечно ему благодарен. Так думал Де Голль, так думал Черчилль, так думал Фемистокл, так думал Перикл. Но как же? И вот эта замечательная фраза Плутарха «докучал напоминанием о своих заслугах». Да не любят победителей, и не докучайте. Итак, приговорен, наверное, потрясен совершенно, отправляется в Аргос, пока в пределах Греции. Это было не запрещено, лишь бы из Афин изгнать. Но пока он там в изгнании, аппетит разгорелся у Демоса и у спартанцев, которые к этому времени его возненавидели. в свое время, что дал битву Саламина, а не там, где говорили спартанцы, что перевел войну на море, а не на сушу, ну и много других причин. В Спарте произошло одно еще тоже очень важное и вписывающееся в контекст события. Они приговорили в Спарте, осудили спартанцы своего полководца Павсания. И по решению приговору эфоров, это страшное, коллеги эфоров в Спарте, наблюдателей, контролеров, жрецов, приговорила его к такой смерти жутковатой. Его замуровали в храме без какой-либо связи с внешним миром. Там он и остался навсегда. Он друг Фемистокла, этот Павсаний. И есть предположение, раз Павсаний обвинен в связях с персами, то и Фемистокл был связан с персами. Да еще он туда посылал каких-то вот своих гонцов, притворялся сторонником персов, а может быть, не притворялся. Все. Устраивается по настоянию Спарты некий общегреческий суд заочный над Фемистоклом. И этот суд постановляет смертная казнь. И вот за ним идут по следам, по пятам. Он превращается...
То есть непонятно, за что на самом деле, да? Все-таки не очень понятно.
Предположительно, за возможные те же связи с персами, как у Павсания.
Угу.
Да и Павсаний-то. Эфорами осужден потому, это персы, это обрамление, что он был сторонником реформ внутри спартанской организации.
Это внутриполитическая история.
Конечно. И тут он оказывается в этой же компании. Как бы забыто, воспетая гениальным Эсхилом битва при Саламине. Вот несколько строчек о 480 годе, где Фемистокл сыграл решающую роль. Вперед, сыны Эллады! Спасайте родину, спасайте жен, детей своих, богов, отцовских, богов отцовских, храмы, гробницы предков. Бой теперь идет за все. Боже мой! Вот от этого к смертной казни. Все-таки амплитуда великовата. За ним идут убийцы, и он это прекрасно знает. Ну,
зачем же так убийцы? Палачи.
Палачи, да. Исполнители,
исполнители приговора. Законного, юридически законного приговора.
Да, к сожалению, это называется так. Заочный смертный приговор, значит, те, кого пошлют, это общегреческое судилище, имеют право его убить. И он преследуемый.
А куда бежать?
Куда бежать?
Куда бежать?
Сначала он перемещается по Греции.
Невозможно.
Из Аргоса в Киркиру, из Киркиры в Эпир, это совсем на севере Балканского полуострова, где его принял царь Адмет, которого когда-то очень резко критиковал и обидно Фемистокл. Но Фемистокл уже от безнадежности схватил
к своим врагам,
ребенка этого Адмета и сел у семейного очага. Семиотический знак у греков, означающий крайнюю степень прошения, просьбы. Адмет смилостился, принял его. Фемистокл даже вызвал туда к себе жену и детей. Казалось, ну все, можно будет жить. Но его нашли там. И Адмет указал ему тайную тропу горную, по которой он перебрался в Македонию, и затем на корабль и в Персию. Больше ему деться было
некуда. То есть опять к своим врагам, к Адмету, потом к персидскому царю.
К супер-врагу.
Да.
Он прибывает ко двору персидского царя. Но есть разночтения. Одни считают, что это был еще живой Ксеркс. Другие считают, что уже его сын Артаксеркс I, после очередного дворцового переворота в персидской державе, как было принято. Но жил-то он уже при Артаксерксе. Около 6 лет. Кем он стал? Принят ласково. Фактически он стал вассалом персидского царя. Он изучил персидский язык. Способный человек, он не молод уже. Он не молод, ему к 60. Изучил персидский язык, занял приличное, достойное положение при дворе, получил со временем 3 провинции, как пишут источники. Одну царь сказал, это тебе на хлеб, вторую, это тебе на вино. Там виноделие было развито. А третье на приправу. Плутарх передает эту, может быть, байку, но как она очаровательна. Охотился вместе с царем. Но есть деталь, которая говорит о том, что он никогда не забывал Грецию и не наполнился мстительными чувствами по отношению к грекам. Однажды он увидел в Сардах
Это был...
В глубинах Персии. В храме греческую статую, когда-то увезенную из Афин, к Ксерксам, и попросил местного наместника возвратить, верни статую Афинам, вызвав такое раздражение.
Ну, это понятно.
Что его чуть не убили за это заявление. Как же в душе жила эта любовь. Вот Родина есть Родина. Во все времена, во все эпохи у человека есть вот эта привязанность к родным погостам, к родному очагу, к своим детским воспоминаниям, к гордости за свое отечество. Чуть не убили. Сохранился такой, в общем, тоже анекдот, что пришлось ему спрятаться где-то даже в гареме у наместника. Детали неизвестны. Может быть. Но дальше случилось то, что случилось. Две версии. Нет, в одном все сходятся, что Артаксеркс готовился снова воевать с греками. Ибо война не была до конца завершена, мир не был заключен между греками и персами, он будет заключен только в 449-м, после смерти уже Фемистокла. Значит, война продолжается. Она такая позиционная, это отдельные сражения. Афинский полководец новый, Кимон, достаточно отчаянно и достаточно успешно воюет с персами. И, конечно, ему сделали предложение.
Он обязан был как наместник персидского царя.
Вассал.
Да.
Как вассал. Да. И две версии. То ли просто случайно от болезни уже немолодой человек как раз тут умер, и не пришлось ему эту гадость осуществлять. Но есть более красивая. Современные исследователи считают легенда, что, узнав о желании царя привлечь его к войне с греками, с Афинами, он принял яд. И даже рассказывают, какой растительный яд. И умер. В сущности, был прав учитель. Из него получилось и то, и другое.
И великий негодяй, и великий человек.
Великим негодяем я его не чувствую, но с великими слабостями людскими, но и с великой любовью к родине, что лично в моих оценках субъективных перевешивает.
Наталья Ивановна Басовская о Фемистокле.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.